Арзамас и Европейский университет в Санкт-Петербурге представляют курс «Криминология. Как изучают преступность и преступников». Автор Владимир Кудрявцев. Лекция пятая. Почему не все нарушают закон?
Почему люди вокруг все-таки не нарушают закон? Ответ на этот вопрос может нам дать теория социального контроля. Теория социального контроля разработана в 60-е годы 20 века американским криминологом Хирши. Точнее, ее базовая поставка, потом она несколько раз менялась. В 90-е годы Хирши с своим коллегой Готфридсоном выкатят вообще обновленную версию, но о ней мы скажем чуть позже. Базовая идея этой теории, она не очень сложная. Она заключается в том, что если у людей слабые социальные связи, то они будут обнаруживать большую склонность к криминальному поведению, поскольку на них будет приходиться очень мало социального контроля со стороны других людей. Ну и, в общем, подобная логика рассуждения, она превращает преступность в такую функцию от объема социального контроля, направленного на определенного человека. Ну, Хирши отдельным образом концентрируется на детях. Он, по сути, говорит нам, что на самом деле самое важное происходит именно в раннем возрасте. Чем больше контроля направлено на ребенка в раннем возрасте, тем с меньшей вероятностью он обнаружит у себя какие-то криминальные наклонности. А дальше произойдет то, что в психологии или социологии называется интернализация. То есть человек усвоит некие правила поведения как часть своей личности и не будет воспринимать их более как некую внешнюю по отношению к себе силу. И для Хирша весь социальный контроль раскладывается на такие четыре основания. Первое – это привязанность человека к источнику авторитета. Ну, то есть, на самом деле, привязанность к родителям. Если человек сильно привязан к родителям, то он будет обнаруживать меньшую склонность к преступлению. А вторая связана с оценками рисков, ситуативными, но это такая более здравомысленное, что ли, измерение. То есть в каждой конкретной ситуации человек смотрит на возможность совершить преступление и пытается прикинуть, какая ему польза будет от этого, какой возможный вред, наступит ли наказание и так далее. Также есть то, что Хирш называет вера. Ну, это вот та самая интернализированная уже часть убеждений, то есть те правила, которые человек усвоил и считает частью своей личности. Ну и, наконец, то, насколько человек включен в социальную жизнь. То есть ли у него работа, есть ли у него семья, кружки, хобби и прочее. Скажем, разрыв в склонности к совершению преступлений для отпрысков благополучной и неблагополучной семьи у Хирша будет объясняться через то, что просто благополучный подросток или ребенок подотчетен большому количеству социального контроля. То есть он должен соответствовать большому числу всяких ожиданий. Несоответствие этих ожиданий ведет к большему неодобрению и более строгим санкциям, за соблюдением которых еще и проследят. И наоборот, подростка или ребенка из менее высокостатусной семьи, скорее всего, там никто не будет следить за его поведением, никто не отправит его на курсы игры на фортепиано и прочее. Ну и, наконец, да, жизнь у такого подростка благополучного строго регламентирована, поскольку там куча всяких занятий, он из школы идет в кружки, из кружков в бассейн, из бассейна домой, потом он спит, потом просыпается, снова идет в школу. И, в общем, в ней нет никакого свободного времени, оно все занято учебой и внеучебными активностями. И это, в общем, отражается и на склонности к преступному поведению. Кажется логичным, но здесь хотелось бы вспомнить такое классическое криминологическое исследование, которое было сделано не в рамках этой теоретической традиции, но которая очень хорошо демонстрирует ее слабые стороны. Это исследование Уильяма Чамблеса 1973 года, которое вошло в историю криминологии как «Святые и сорвиголовы». Чамблес исследовал старшую школу в конце 60-х годов в небольшом американском городке, который он не называет, понятно. И он обнаруживает там, что в этой школе есть аж две молодежные банды. Одна, которую он называет «Сорвиголовы», а вторая, которую он называет «Святые». Они вовлечены плюс-минус в одинаковую криминальную активность. Мелкое воровство, драки, ну, прочие не очень серьезные преступления. Вся разница заключается в том, что сорвиголовы — это дети беднейших слоев населения этого города. А святые — это в основном отпрыски среднего и верхнего среднего класса. И учителя, и родители в основном обращают внимание на криминальную активность сорвиголов, но совершенно сквозь пальцы смотрят на то, что делают святые. На самом деле это очень похоже на сюжет фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Изгнанники». Две банды в школе, просто одна социально благополучная, вторая нет. И поэтому про вторых все говорят, что они потенциальные преступники и висельники, а первые — это просто мальчики веселятся. И здесь мы видим то, что в криминологии называется лейблингом или приклеиванием ярлыков. И здесь как раз Хирш довольно сильно ломается, потому что он нам вроде как предсказывает, что святые вовсе не должны проявлять никакой криминальной активности, но мы видим, что они не только проявляют такую же криминальную активность, как и сорвиголовы, но к ним еще и меньше требований проявляют, хотя по Хирше тот объем социального контроля, который они должны были бы испытывать, должен был быть более сильным, чем у сорвиголов. Ну, ладно, это такая поломка. Другой пример того, как Хирша можно приложить к конкретным криминологическим проблемам, это вездесущий гендерный разрыв. Ну, тут объяснение довольно похоже на то, которое дает Сазерленд и его последователи. Здесь девочки и женщины совершают меньше преступлений, чем мальчики и мужчины, по той простой причине, что ее жизнь контролируется сильнее, чем поведение там, и шалости мальчиков. И вещи, которые прощают парням, девушкам не прощают. Не считаются для них просто неприемлемыми, типа тех же драк. При этом у всех есть ожидание того, что девочка будет прилежной, будет ответственно выполнять в будущем там, роль матери. И таким образом на нее усиливается не только формальный контроль, но и неформальный. Все люди будут зорко следить за тем, чтобы женщина вела себя как следует, в то время как к мужчине все эти запросы менее строгие. Тут получается все довольно-таки просто, в теории. Если у нас объем формального контроля для всех людей в каждой юрисдикции, он более-менее стандартизирован, есть такая штука, как уголовный кодекс, и это, в общем, то, что юридическая криминология обычно называет общей превенцией. То есть это некая общая сетка координат, которая для всех задает эту норму социального контроля, и она в теории должна сдерживать преступную активность у людей. Таким образом, поймать потенциального преступника должно быть очень просто. Это по Хирше должен быть такой человек, у которого очень мало в жизни социального контроля. Точнее, у него очень мало социальных связей. Ну, в принципе, да, если мы посмотрим на среднего преступника в России, то мы обнаружим, что он почти в 80% случаев безработен, почти всегда не женат, часто судим. В общем, полный такой хиршевский набор человека, в отношении которого очень мало есть всякого социального контроля. Но это если мы глянем вот на такие прототипические преступления, это кражи, разбои, убийства, грабежи. Ну, они сосредоточены в маргинальных слоях населения, тут все понятно. Но тут у нас появляется проблема того, что называется беловоротничковая преступность. Это такой специфический тип преступности, который характерен для людей, которые находятся на высоких, прежде всего, менеджерских позициях. И это всякие хищения, растраты, возможно, коррупция. Вот тут с точки зрения социального контроля уже объяснить все сложновато, потому что получается, что ну, это вроде как люди совершенно не маргинализованы, у них большая плотность социальных связей, вокруг них довольно много социального контроля, они поди что все преступления совершают. Вот как их объяснить? Ну, тут единственный вариант – это, как казалось, Хирш его последователям идти, так сказать, в глубину, возвращаться к психологии, проводить глубинные интервью с преступниками, как-то разбираться в причинах такого рода поведения. Но впоследствии в более поздней версии его теории, которую я скажу сейчас чуть позже, они слегка снимают эту проблему с своим коллегой Готфридсоном, показывая, что, собственно, структура преступления для вот такого чего-то прототипического, типа кражи, разбоя или убийства, и для беловоротничковой преступности, она очень одинаковая в том смысле, что подлежащие механизмы, вызывающие к жизни такого рода криминальную активность, примерно одинаковые, и они связаны с самоконтролем. Если мы посмотрим на чуть более позднюю версию теории Хирша, которую он уже обновил к началу 90-х годов вместе со своим коллегой Готфридсоном, то, что они вместе назвали общей теорией преступности, то звучит она примерно следующим образом. Поскольку у нас совершение преступлений обеспечивает простое и быстрое удовлетворение чувства успеха, преступление для них не сильно отличается от других форм девиантного поведения, хотя и легальных. Ну, то есть потребление алкоголя, курение, езда с превышением скорости. Ну, в некоторых юрисдикциях это уголовное преступление. Так вот, да, тут вопрос поворачивается с ног на голову. Не почему люди совершают преступления, а почему они их не совершают. Если Хирш исходит из того, что все упирается в самоконтроль, и преступление – это, с одной стороны, приятно, а с другой стороны, вроде как порицаемо, людям часто удается, особенно людям, на которых сосредоточено большое количество контроля, они, тем не менее, преступления совершают. Например, Беловоротничковы вот эти ребята. А как им это удается? А удается им это при помощи того, что называется техникой нейтрализации. То есть, когда они начинают отрицать ответственность, отрицать то, что какой-то вред действительно был нанесен, начинают доказывать себе и окружающим, что на самом деле виновата жертва, что те, кто их осуждает, они сами ничем не лучше, как-то апеллируют к тому, что они действуют во имя какого-то высшего авторитета и так далее. Это то, что называется теория дрифта, ее разработал Матц и Сайкс. И, по сути, Матц и Сайкс говорят, что люди, которые совершают преступления, они вполне себе хорошо понимают, что они делают что-то неправильно, они понимают, что вот они идут против собственного самоконтроля, и каждое преступление для них, по сути, это попытка переломить этот внутренний стержень, которым говорит, что нет, не нужно совершать преступление. И для того, чтобы этот стержень переломить, они используют определенные техники. Собственно, Матца и Сайкс, они разговаривали с разными преступниками и пытались выявить способы, при помощи которых люди убеждают себя, что то, что они делают, правомерно. И, собственно, люди используют очень нехитрые психологические приемы, которые позволяют им убедить себя в том, что их преступления на самом деле не преступления или на самом деле оправданы. Прежде всего, они начинают отрицать ответственность. Например, человек говорит, ну, это не я с кем-то подрался, а я просто был выпивший, и когда я пьяный, я за свои действия как бы не отвечаю. Поэтому вот, на самом деле не я виноват. Они могут пытаться уже задним числом переопределить свои действия как непреступные. Они могут говорить, ну, на самом-то деле никакого вреда я другому человеку не нанес, но подумаешь, пару раз двинул его по правой скуле, так я ему другой рукой ее и поправлю. Так что ничего страшного. Отрицание того, что преступление в принципе была жертва, но это вот классический victim blaming, когда насильник говорит, ну, вы посмотрите, как она одевалась. Разве я мог устоять? Порицание людей, которые его, значит, обвиняют, когда преступник тоже задним числом говорит, ну, слушайте, на самом деле все, кто говорит, что я вот себя повел как-то неправильно, они ничем не лучше, они ведут себя абсолютно так же, просто их не поймали, а меня поймали. Поэтому на самом деле я никакой не преступник, а такой же человек, как все, кто меня окружает. Ну и самое главное, это часто потенциальные преступники или люди, которые уже совершили преступление, они как бы оправдывают для себя вот эти действия через то, что они действуют или во имя высшего блага, или в защиту интересов каких-то третьих лиц, важных по отношению к ним, там, родственников, друзей и так далее. И, соответственно, для Матца и Сайкс основным объяснением становится, что раз уж мы приняли посылку о том, что люди становятся на путь преступления довольно-таки рано в своей жизни, и, соответственно, последующие события в их жизни, как правило, уже не так важны с точки зрения того, выберет человек преступное поведение или не выберет, все упирается в самоконтроль. И поэтому для них вычисление потенциального преступника сводится к вычислению человека, который импульсивен, нечувствителен к страданиям других людей, склонен к риску, ориентирован на, скорее, выполнение физических заданий, чем заданий умственных, ну и в целом обладает не слишком развитой речью. Как они пытались это выявлять? При помощи опросников. Самым популярным опросником является так называемая шкала Грасмика. Там есть 6 пунктов. Импульсивность, нечувствительность к чужим страданиям, оказание предпочтений несложным и легким заданиям, умение управления темпераментом и склонности к риску. К каждому прикручена так называемая шкала Лайкерта, то есть совсем не подходит, слегка не подходит, скорее подходит и подходит полностью. Люди, обычно студенты или заключенные, такие вещи заполняют, и потом ученые смотрят, как это соотносится с реальным криминальным поведением или склонностью к нему. Насколько все это работает? Есть сотни исследований, которые проверяют эту теорию, и если это исследования, которые в статистике называются кросс-секционными, то есть исследования, которые замеряют ситуацию на определенный момент времени, то они показывают довольно хороший результат. Действительно, люди, у которых там низкий самоконтроль, в широком смысле, показывают более высокую склонность к совершению преступных действий. Но если мы смотрим это в временном разрезе и опрашиваем одних и тех же людей в течение их жизни или какого-то отрезка, то теория Хирша и Готфридсона начинает ломаться. Потому что, несмотря на вот эту предпосылку о том, что весь этот самоконтроль закладывается еще в глубоком детстве, люди с годами, как ни странно, начинают обычно контролировать себя все лучше. А иногда так получается, что они контролируют себя и хуже. И как вот это предсказать, уже никто не знает.
На сайте Арзамас вы можете прочитать материалы к курсу. Краткую историю организованной преступности до революции, путеводитель по самой известной бандитской песне «Мурка» и рекомендации о том, что читать, смотреть или слушать о преступлениях.